высокие стандарты христианской жизни, высокие стандарты конкретного какого-то служения или каких-то оттенков нашего развития, они не касаются отдельных личностей, особо одарованных. Они касаются нас с вами. И когда мы сюда приходим и слышим подобные вещи, нет ли у вас такого чувства, что это в отрыве вообще от моей реальности? Вот где-то как-то далековато. Эти люди говорят, а мое сердце вот как-то закрыто к этой теме. Потому что мы прокручиваем какой-то конфликт, прокручиваем какое-то напряжение, прокручиваем какие-то трудности. Мы через призму разных каких-то нюансов вот, теряем эту чувствительность к той или иной теме. Когда мы изучаем Священное Писание, слово «восставление» или какую-то силу, чтобы получить, чтобы жить, прославляя Господа. Я замечаю за верующими, я замечаю за своей жизнью, за этим христианским путем, на который Господь нас поставил. Иногда наблюдаешь за людьми и смотришь, что они очень сильно на Христе. Динамично возрастают, падают, встают и снова идут. Сражаются, беспокоятся о своей душе, знают, как это делать. Есть другая категория христиан, которые при малейшем сквозняке, легком прикосновении каких-то трудностей раскисают, опускают руки, сдаются. Под разными обстоятельствами готовы просто сойти с дистанции. Посмотрите, как из нашей небольшой истории нашей церкви, сколько людей ушли в мир. Есть надежда, что они вернутся. Но они когда-то с нами пели. Когда-то, стоя в воде, когда принимали крещение, возвещали веру в Иисуса Христа. В прощение грехов, в Его силу, в Его грядущее царствие. Вступали в завет с Богом. А теперь живут так, как будто бы никогда в их жизни Христа не было. Что происходит? Есть множество причин. Мы живем во плоти. Этот мир на нас давит. Сатана влияет. Множество разных обстоятельств на нас давят. Я сегодня хочу как раз таки об этом говорить. Может быть, вы как раз из той категории сейчас, когда проходите особо сложный какой-то этап в жизни. Когда обстоятельства придавили вас настолько, что вы уже начинаете задавать себе вопрос, а верующий ли я вообще? Почему в голову такие мысли приходят? Почему у меня есть такие чувства? Почему я так разговариваю? Почему так реагирую? Почему в моей жизни какая-то сейчас апатия? Мне ничего не хочется делать. Я прихожу в это место поклонения, я понимаю, что отчасти здесь просто мое тело. Моя душа, мой разум, мой дух, восторг, а Боги куда-то, мягко говоря, спрятался. Поэтому это слово, которое сегодня мы с вами будем изучать, смотреть этот небольшой отрывочек, он поможет вам сегодня, по крайней мере, почувствовать вот правильное направление. Если вы сильны, очень хорошо. Не расслабляйтесь, когда придет трудность в вашу жизнь, вам нужно будет искать точку опоры. Обратитесь к этому отрывку. Если вы сегодня слабы, откройте уши, напрягите все свое естество, силу и способность воспринять этот путь наставления, который поможет вам обрести силу, воспрянуть, снова пережить то, к чему Бог приготовил нас. Мы всегда знаем, что христианство – это наивысший восторг отношения человека с Богом. И теперь подумайте, если бы все были такие, как я, христианин, задайте себе вопрос, насколько бы изменился мир? В этом цель. Цель не просто нас спасти, что мы слышали, да? А цель в том, чтобы через спасенных влиять на других людей, достигать их. Так вот, когда у нас опущены руки, обмякшее сердце, никому ничего не хочется говорить, потому что мы сами не имеем то, что дать другому человеку. Автор послания к евреям, если вы помните контекст, я чуть-чуть просто его хочу освежить в памяти, пишет своим современникам, к людям, которые испытывали что-то подобное, которые в каждой эпохе, в каждом поколении христиан проходят через разного рода трудности, через вот эти вот молотилки, которые в жизни.
внутри этого появляется группа людей, которые берут и разворачивают все вспять. То, что делали отцы и деды, не чаще традиции, даже потому, как умывать руки перед едой, вдруг от этого не отказываются. Более того, тот, кого распяло их общество, их отцы, они признают друг Бога, Спасителя, мы поклоняемся ему. И поэтому многих людей просто выкинули из своих семейных отношений. Это была цена, которую нужно было платить. И вот эта точка, где они уперлись и остановились, а стоит ли? Вот стоит ли? Неужели то, к чему меня призывали к радостной, счастливой жизни в Боге, я сейчас испытываю такое сильнейшее давление? Мы снова свой бинокль разворачиваем на мир, на людей, которые в церкви не ходят, и Богу не поклоняются, и живут счастливо, и никакой беды с ними не случается, по крайней мере, визуально. Эти люди хотели скомбинировать свое спасение во Христе и культурную жизнь в обществе. Вот автор послания к евреям, он ясно понимал это напряжение. И увидел страдания многих христиан. Увидел их боль, увидел их слезы, услышал их разочарование. Он понимал, насколько им сложно было. Но будучи человеком, у него не было способности взять и нажать на какую-то кнопку, чтобы изменить, дать им какую-то температуру. Впрыснуть не какую-то там порцию адреналина духовного, да, чтобы они отвлекли и снова продолжали движение. Он использует Слово Божие, написанное, обращенное к ним, которое точно в таком же аспекте, в таких же пропорциях, актуально сегодня и нам. У каждого из вас своя история. Каждый из вас знает, что в вашем сердце происходит. Вы видите, в каком положении вы находитесь. В социальном, экономическом и духовном. И это все речь в одну картинку. Вы находитесь в этом состоянии. Это ваша жизнь, и никто не может осудить вас. И никто не может, может быть, изменить ее, кроме одного Бога. И благодарим Богу за Его Слово, сильное, которое способно проникать в нашу личность, которое способно делать эти перемены. Если вы приложите к этому свое сердце, свое ухо духовное, свою жизнь для того, чтобы менять, потому что автор послания к евреям говорит, я уверен, ваша жизнь шаг за шагом будет преобразовываться. Вы будете счастливыми людьми, пользуясь простыми вещами, которые автор рекомендует. Вы будете счастливыми христианами. То, что мы сегодня слышали, вы сможете просто быть сами счастливы в себе, но помогать тем, кто споткнулся, кто упал, кому трудно, даже в широком таком спектре, вы будете инструментом в руках Господне для того, чтобы влиять на неверующих людей. Так, Евреям 12 глава. Откройте, пожалуйста, первые три стиха. Это своеобразное резюме подведение итогов всему тому, что автор писал на протяжении всего этого послания, аргументируя, убеждая, доказывая, объясняя, увещевая, он делает некий вывод. Поэтому, то, что вы услышали, то, чему я вас научил, поэтому, смотрите, поэтому и мы, имея вокруг себя такое облако свидетелей, свергнем себя всякое бремя, запинающее нас грех, и с терпением будем проходить приближающее нам поприще. Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости потерпел крест, пренебрегший поставление, и воссел одесную престола Божьего. Помыслите о претерпевшем над собой такое поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими. Четыре условия, по которым вы сможете правильно настроить свою христианскую жизнь. Четыре условия, выполняя которые, вы сможете быть стойкими христианами. Четыре условия, благодаря которым вы сможете уверенно следовать за Христом. И, конечно же, если вы обращенный человек, это слово должно помочь вам увидеть славу, величие, исполниться силой для того, чтобы следовать за Христом. Первое условие. Знайте, что вы не одни на этом пути. Посмотрите на самое начало этого отрывка. с 11 главу. У вас никогда не создавалось впечатление, все то, что вы переживаете, это настолько эксклюзивно. Это вот настолько лично, что никто никогда ничего подобного не мог бы выдержать или не проходил, или не пройдет. Если вы так думаете, вы не одни. Это причина, по которой мы не смотрим вокруг себя. Мы думаем, что только меня коснулись эти трудности. Мы думаем, что только у нас самые непослушные дети. Мы думаем, что у меня ужасные соседи или люди на работе, да, вот сотрудники или родственники или еще кто-то в моей жизни опустошает меня. Друзья, ничего подобного. Смотрите, человек обращается к категории людей, у которых был свой контекст. Но все не люди. У нас очень много общего. Он возвращает взор людей в прошлое. В 11 главе он перечисляет вот эту вот галерею святых и народа, которые были или отмечены в истории на протяжении длиннейших периодов. И он говорит, друзья, вы не одни. Если с вами происходят какие-то трудности, вот остановитесь здесь. Посмотрите на тех, кто жил до вас. Посмотрите на святых верных, которые были сделаны из того же самого материала, что и вы. Я хотел бы просто на некоторых из них остановиться. Это огромная часть этих людей, где отдельно от каждого можно было бы проповедовать, читать истории, брать принципы. Кстати, когда мы с братьями эти дни общались, да, вот мы читали тоже весь этот Лев, мы как раз-таки читали 11 главу. Даже поверхностный беглый взгляд, он не оставляет равнодушным, он цепляет, он заставляет тебя думать или войти в образ этого человека, представить, как он так мог жить. Что с ним произошло, что он до конца был верным и пошел весь этот путь. Так вот, человек, который находится в труднейших обстоятельствах, вы, друзья, должны понимать, вы не одни. Посмотрите на это облако свидетелей. В оригинале сказано «туча свидетелей». Каждый раз, когда вы будете оказываться в каком-то таком положении, облака будут плыть, пофантазируйте, это Авраам, это Моисей. Детские фантазии. Ну, вообразите, поможет вам. Он сейчас здесь со мной, он наблюдает. И он когда-то жил на меня. Вот это вот облако свидетелей, оно должно утешать меня. Вы помните, когда автор говорит об Авеле? Верою Авель принес Богу лучшее. Молодежь, послушайте, вы помните, кем был Авель? Ничего не сказано о его семье. Возможно, он был просто молодым человеком, холостяком, не было детей, жены, не было ничего. Вот смотрите, его сердце в этом возрасте было вполне предано Богу. И он принес лучшее. Он отмечен Богом. Дал ему лучше. Но лучше не в плане того, что он принес ему овцу лучшую. Это было выражение, внешнее выражение его внутреннего состояния. Знаете, что он отдал Богу лучше? Свою жизнь. Свои годы. Обратите внимание, на что Бог обращает внимание. Первое облако пошло. Вот он. Вот он уже давно там. Описание о нем говорит, этот человек отдал Богу лучшее. Посмотрите на новое. На человека, который немножечко, мягко говоря, находится в контрасте с Авелем. Человек сделал возраст, у него семья, живет очень долго, у него свой контекст отношений, и он трудится. А в ответ тишина. Никакой похвалы, никакого плода. Он проповедует о покаянии, он проповедует, над ним смирился, он проповедует, у него нет группы последователей, у него нет, даже я так догадываюсь, в большинстве случаев семья его не очень совсем понимала. Ему нужно было просто видеть это, да, что он один. Но он оставался верным Богу. То, что мир считал абсурдом, то, что мир считал глупостью, то, что мир считал вообще чем-то бессмысленным и бесполезным, этот человек делал. Еще одно облако. если вы опускаете сегодня руки по причине того, что ваш труд незаметен, то что вы что-то делаете, и вам кажется, что это холостой выстрел, если вы что-то делаете для Бога, вам кажется, что это сила, через которую протекает вода, ничего не остается. Друзья, посмотрите на это облако свидетелей. Вы думаете, легко жилось в то время? А не долго? Сейчас у нас больше облаков свидетелей, если так можно выразиться, чем в то время. Вот тогда по-настоящему они были в одиночестве. Автор говорит об Аврааме. Совсем другая история, но тот же самый Бог. Посмотрите, вот эта вот идентичность их свидетельств. Потому что все они были нанизаны на вот этой вот оси веры в Бога. У них разная история, разная жизнь, разная судьба, разный финиш жизни. Но одно сердце, один дух и одно свидетельство. В 75 лет Бог призывает Авраама. Вы когда-нибудь переезжали с квартиры на квартиру? Вы когда-нибудь переезжали часто с квартиры на квартиру? Кто-то говорит, ты так переездываешь, а одному чему? Одному пожару. Теряются вещи, они ломаются, да? Там еще чего-то, не знаю, почему так говорят. Но, возможно, люди правы. Это очень утомительно. Но он не просто переехал с одного шатра другой. Это человек, который был призван Богом, ушел со своей культуры. Со своего контекста, языка, скажем, религии. Да, Авраам же не был евреем тогда. Авраам был язычником. Если вы представляете себе карту, да, вот откуда он ушел, вот такую тупу, ему нужно было проделать, чтобы оказаться в современном Израиле. Достаточно длинный путь. Чем отмечен был этот человек? Верой. Бог ему сказал: Авраам, иди. Иди в этом возрасте, и я благословлю тебя. Я благословлю тебя потомством. Мы видим какие-то элементы в его жизни, да, когда вызывало у него смех. Когда дедушка с бабушкой могут родить ребенка. Мы помним, как Шара хохотала в шатре, шатер дрожал. Да, вот от того, что она слышала, что Авраам разговаривает с Господом. И потом говорит, почему Сара смеется? Говорит, нет, я не смеюсь. Если мы представляем, что у Сары над головой был нимб святости, мы видим греховную тетю. Если мы думаем, что Авраам это великий верующий, который никогда не спотыкался, мы видим, когда он эту тетю готова была отдать другому дяде. Это сестра Мазагарая. Посмотрите, в чем сила, в чем слава, в чем могущество в Боге, который работал с этим человеком. Но Бог не отмечает здесь их недостатки. Бог отмечает их верность, их преданность, их сосредоточенность на этом живом, славном Боге, который в любых ситуациях был близок с ними. Кульминация выражения преданности Авраама Богу заключалась в том, что тот, кого Бог пообещал, сказал, отдай мне его, закали его, принеси на жертвенник и сожги жертву благоуханную, приятную. Авраам поверил. Авраам поверил. И сгрёз нож. И Бог остановил его. И еще одно облако. Иногда наша духовная жизнь искупивает, может быть, из-за каких-то мелочей. Иногда нам кажется, что отдать Богу десятину я останусь без хлеба на следующий месяц, потому что эти деньги мне выручат. Посмотрите на Авраама, сына своего отдал. Я не хочу манипулировать вами, говоря о том, что, друзья, вот давайте-ка сейчас займемся тем финансовым вопросом, потому что наша казна пустеет. Я хочу провести параллель между тем, что такой же человек, как и мы с вами. Посмотрите, насколько он предан был Богу. И еще одно облако. Облако верности, преданности. Шел туда, куда не знает. Во многом делал то, что ему было непонятно. Но он был в руках этого Бога. Это реальная история. Посмотрите на Иосифа. Посмотрите на этого несчастного парня, которого унизили так, как никого в истории мы вообще не читаем, чтобы так унижали. И сердце этого единого человека настолько было привязано к Богу. Даже в таких искушениях и ситуациях, когда женщина его соблазняла, когда он мог быть любовником самой знатной тети в том окружении, да, в котором он находился, он сказал: «Я боюсь Бога, я не буду этого делать». За что поплатился? Этап за этапом он встречал какие-то трудности. Считаете ли вы, что ваши тяготы, которые вы проходите, тяжелее, чем были у него в тот момент? Когда вы испытывали свои семьи, когда разыграли драму того, что вас уже нет, похоронили, над вами уже поминки провели, да? Вы оказались в рабстве, потом оказались в реальной тюрьме, находясь в этом рабстве. И никакого просвета в конце тоннеля. Почему эти люди отмечены? Потому что они были в руках Бога. Они доверяли Ему. Они понимали, пусть оно будет что угодно. Авель умер молодым человеком. Авраам умер в старости глубокой. Но всех их объединяет свидетельство верности. Иосиф потрясающий человек, который доверял Богу. Смотрите, как Бог развернул его жизнь. Сделал вторым человеком в самом известном государстве, самом великом и сильном государстве на то время, или на тот момент, которое существовало среди всех других стран. Но его сердце не надвинулось. Он смог простить братьев своих. С любовью, посвящением заботился о своей семье. Будучи евреем и сообразительным, да, он понял, где лучшая земля будет для его большой семьи. Как лучше обойти какие-то трудности, чтобы отдалились египтяне. Скажите, что вы скотоводы, пастухи, потому что для этих людей это был низший какой-то уровень социальный. Все это он сделал для блага семьи. Теперь посмотрите на нас. Насколько мы родимы. Насколько мы чувствительны. Насколько порог нашей гордыни нежный, что только в нашем арте что-то сделать или скажут, ну, моментально. Я представляю подобную ситуацию, если бы в моей жизни мои родные братья меня вот так вот выкинули, унизили, опорочили, придумали, что я умер для того, чтобы отец забыл меня. И я бы потом с ними встретился. Я иногда останавливаюсь над этим и думаю. Я бы вас потом применил к нему власть свою, в которой я нахожусь. Он этого не сделал. Что он какую-то семинарию закончил? Что у него папа был великий наставник? Что с ним было? Ответ. Он знал живого Бога. Поэтому автор очень четко понимал. Он понимал, друзья, вы жить против реальности, не в иллюзии какой-то. У вас у всех трудности. Как только что-то происходит в вашей жизни, делайте остановку, обращайте внимание на это облако свидетелей, перечитывайте об этих простых людях. Моисей немножечко другая картинка. Этот человек родился, может быть, он и не помнит, что в 3 месяца родители отдали на сиденье крокодилам потенциально, да, они же не знали, что он выживет. Но по Божьему провидению он оказался в семье фараона, вырос, получил образование, и смотрите, в какой-то определенный момент его дух, его разум, его вера, его жизнь включилась, он увидел объективную реальность. Есть Бог, есть его избранный народ, и я один из них. Вот дилемма. Быть богатым, успешным, процветающим, карьерным человеком в том плане, чтобы однажды быть тоже, может быть, вторым или третьим или каким-нибудь в правительстве в Египте. Или быть таким простым со своим народом. Почитайте 11 главу, вы увидите, что Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараонов. Но он лучше посчитал, что страдать с народом. Там очень интересный оборот такой, да, страдать, испытывать страдания Христа. Быть там не Христос. Автор свой контекст подтягивает, свою лексику использует. Но понимание или смысл абсолютно понятен. становится скучно. Все, что для меня было преимуществом. Образование, успех, известность, популярность, карьера, безопасность, мой комфорт, все, что у меня было, все, что ценит этот мир, подобно Моисею. Он взял и кинул на свалку. Теперь посмотрите диапазон этих людей. Простые, бедные, богатые и знатные. Но тогда, когда они сосредоточены на Христе, у них одно свидетельство – верность. У них один путь – верность. Я знаю, что для современной молодежи подобные вещи не совсем приемлемы, потому что мы движимы тем, что в нас Творец вложил быть счастливыми людьми. Но, к сожалению, мы сами даем определение, что такое счастье. И мы убираем Бога из этого определения и говорим, счастье вот это, быть богатым, успешным, и все, что можно только придумать, мы вкладываем в это определение. И когда мы стремимся к этому и не достигаем, мы несчастны. Мы несчастны. Остановитесь и посмотрите на это облако свидетелей. Последнее то, что мне хотелось бы сказать, которое очень гармонично вписывается в это облако свидетеля, это Давид. Что мы об этом человеке можем узнать? Чем он является для нас примером? Я не знаю, что вам приходит в голову, когда вы слышите о Давиде. Для меня лично, когда я слышу об этом человеке, для меня это образец того, как праведник может вставать, когда он упал. Как человек, который назван мужем Божьим, человеком по сердцу, другом Божьим, подобно Аврааму, тяжко падал. И это не просто были вспышки гнева. Это был блуд. Или прелюбодеяние, точнее. Это была ложь, лицемерие. Это смерть. Это потеря своих детей. И он понимал, что за свой грех он несет наказание и последствия. Посмотрите, насколько он сосредоточен на Господе. Сатана очень умело пользуется простой схемой. Я уже как-то это озвучивал для некоторых людей. Но послушайте, друзья. Молодежь, послушайте. Юные сердца, которые еще не защищены, послушайте. И взрослым стоит услышать. Так, как я сказал, в следующем. Сделай, и тебе будет классно. Сделай это, и тебе будет хорошо. Сделай это, и все будет нормально. Ведь все так живут. И некоторые христиане поддаются на это. И потом, как только они это сделали и упали, они осознали, что совершили тяжкий грех какой-то в своей жизни. Что делает сатана? Он тут же начинает атаковать и добивать. Как ты мог это сделать? Сначала он говорит, сделай, а потом говорит, как ты мог это сделать? Ты же христианин. Ты же верующий. Ты же проповедник. Или там, ты же служишь, ты же другим благовествуешь. Как ты мог это сделать? И это копье, которое он бросает в сердце, доходит до самых тончайших клеточек личности, и мы просто умираем от этого. Что делает Бог? Не делай этого. Не делай этого. Но как только мы заступаем, да, вот эту черту и делаем гипак, нам больно. Но Бог говорит по-другому. Вставай, сын мой. Вставай, дочь моя. Я поднимаю тебя, я хочу очистить тебя, я хочу дать тебе новый сил. Я хочу, чтобы через эти грехи ты научился истинно больше никогда не подходил к этому. Давид был таким. Мы с братьями тоже недавно вспоминали, да вот, насколько человек был сосредоточен на Боге, что когда снова и снова после этих событий упомянут, когда он согрешал. И Бог ему говорит, Давид, выбери себе наказание. Помните? Мне представляется, что Давид долго не думал. Он просто сказал, Господи, в Твои руки отдаю себя. Я знаю, что если ты меня будешь наказывать, это наказание будет, во-первых, эффективным, действенным, оно принесет плод, оно принесет пользу. Но это ты сделаешь, потому что у тебя мудрость, любовь и милость Отца. Не отдавай меня в руки людей. людей. Жестокие не поймут, уничтожат. В твои руки отдаю себя. Еще одно облако свидетелей. Свидетельство ценности посвящения Богу, как Авель. Труда, усилия без результата того, что мы видим в жизни. Ноя, потом мы видим Авраама, потом мы видим Иосифа, потом мы видим Моисея, потом мы видим Давида. У них у всех разная судьба. Но одна у них нить, которая связана в этом свидетельстве. Свидетельство верности. Нам нужно это. Если вам этого мало, этой команды, посмотрите на апостолов, посмотрите на историю церкви, посмотрите на тех людей, которые жили скуднее, чем вы живете, у которых мужья были хуже, чем ваши мужья, и не стоящие на неверующих мужьях. Жены были хуже, чем ваши жены, дети были хуже, чем ваши дети. Вы найдете это в истории церкви, и это еще больше облако свидетелей. Как только в вашей жизни какой-то беспорядок, первое условие, остановитесь и посмотрите на это облако свидетелей. Писание очень мудро и точно это говорит. Вы не одни. До вас жили люди, которые испытывали точно то же, что вы испытываете. Но остановитесь и посмотрите, как они прошли этот путь. Второе. В этом же первом стихе. Удалите препятствия на вашем пути. Удалите препятствия на вашем пути. Одного размышления недостаточно. Одних каких-то взглядов на то, что кто-то когда-то жил, этого недостаточно. Мы должны практически смотреть на нашу жизнь. Что нам мешает следовать за Христом? Посмотрите, что автор говорит. Свергнем с себя всякое бремя и запинающий нас грех. О, это уже что-то. Это уже что-то. Три вещи. Всякое бремя. Я посмотрел на греческий язык. Слово «бремя» значит вес, масса. Это значит некая тяжесть. Автор говорит, сбросим с себя этот балласт, который мешает нам двигаться. Если брать категорию спортсменов, то человек, который, допустим, бегун, да, или боксер, они, ну, скорее всего, борцы и боксеры, да, они работают в какой-то определенной весовой категории. И прежде чем он выступает с противником, в состязание вступать, да, он должен соответствовать весу определенному. Я не буду долго эту иллюстрацию объяснять, вы знаете этот принцип. И он должен соответствовать этому весу. Лишний вес мешает бежать. Лишний вес мешает двигаться. Вот автор использует как раз-таки эту аналогию. Сбросьте или удалите из себя то, что мешает вам бежать. Может быть, это одежда, если вы евреи, тогда мы знаем из истории, что мужчины ходили в длинных таких, в нашем понимании, хитонах или платьях таких. И вот представьте, если нужно бежать на последнюю колесницу, которая уходит уже, да, и потом, если она ушла там на Северную или в Голландию, уже нужно будет как-то по-другому добираться. Или на последний катерок. Нужно было поднять, снять эти там спортивные брюки, кроссовки, и тогда уже успеть. С одеждой попроще, чем с тем, что нужно вот здесь убрать. Вот так говорит, свергнем себя. То есть оно где-то налипшее на нас. Оно что-то такое, что мешает, отвлекает. Это то, что препятствует. Подумайте, что это может быть в вашей жизни. Вот что первое в голову вам приходит, когда вы слышите бремя, которое лежит у вас как камни на пути, на этой тропинке, которая мешает. Широкое понятие, какая-то суета. Какая-то чрезмерная занятость. Даже благородные вещи, такие как какое-то хобби, увлечение чем-то, оно может потихонечку нас уводить от Христа. Мы можем тратить туда много времени, много денег, много сил, много энергии. А потом думать, а что в моей христианской жизни не так? Писание говорит, это бремя. Это некое бремя. Посмотрите, сколько сейчас вот такого бремени наваливается на современных людей. Оно поражает всех и молодых, и зрелых, и пожилых, когда люди только научаются заходить в интернет. Все пропало. Не зря я называю сетью. Это сеть, которая захватывает, и люди находятся там. Нет личных писаний. А если оно находится, вы понимаете, о чем я говорю, оно не читается. Потому что кто-то у вас, вас уже начитал. Кто-то уже упаковал настолько плотно наш разум, наше сознание, что Библию ты открываешь, читаешь, а она не читается. Перестает какой-то вкус быть к этому. Это время. И это нужно стерпеть. Друзья, это в наших руках. Здесь нам Авраам не поможет. Если вы видите какое-то облако в виде буквы А, и вам точно покажется, что это Авраам плывет, и вы крикните к нему: помоги мне, Авраам. Нет, он скажет вам: ты не свергни племя это. Оно на твоих плечах, оно в твоей жизни. Это вот эта трудная задача, да, для современных христиан. Я некоторым людям, которые жаловались о своей пустой христианской жизни, у которых я спросил, расскажи о графике твоей жизни, чем ты заполняешь свое свободное время. А некоторые говорят: а если я свободное время чем-то буду заполнять, оно уже не будет свободным. Некоторые просто спят, что это свободное время. Вот. Но в большинстве случаев ты слышишь, что люди в интернете читают, смотрят ролики, изучают, исследуют мир. Вот все самое прекрасное там познают, постигают. Вроде бы хорошо. Вроде бы полезно. Но оно опустошает человека. И когда человеку говоришь: откажись от всего этого, и ты увидишь, что жизнь духовно наладится. Вот всегда я говорю, как я воспринимаю реакцию, как будто бы я достаю пистолет, я говорю: застрели своего лучшего друга. И не понимаю, что ты делаешь. Хорошо без этого. Извините. Тогда успеха вам. Хромайте на его поколение. Как Илья сказал своим верующим, его поколение. Хромайте на его поколение. Так вот, в том, что нам нужно убрать препятствие с пути, это бремя. Определите сами, что является для вас бремя. И не позволяйте никаким камешкам быть у вас на этом пути. Как только они появляются, безжалостно расправляйтесь с ними. Сбрасывайте этот лишний вес. Берегите свою душу. Второе очень близкое. То, что автор здесь продолжает, он говорит: не просто сбросьте бремя или удалите всякое бремя в широкий спектр. Да, он говорит более конкретно: запинающий нас грех. Тоже достаточно интересное слово — запинающий. А в греческом языке это звучало бы так: легко овладевающий, притягивающий или запутывающий. Вот знаете, масло с водой не соединяется. Вот масло с хлебом соединится. Вода с хлебом соединится. Или другие компоненты, которые по определению соединяются, очень легко сближаться друг с другом. Так есть в жизни людей то, что автор говорит, запинающий грех, или другими словами, грех, который легко ложится к сердцу. Если вы помните, Иаков говорил: каждый увлекается и обольщается, что собственной похотью. Если для вас этот грех неприемлем, да, вот вы просто слышите об этом грехе, и вас ужас повергает, то другой человек тайно живет в нем. И наоборот. Но все вместе можно сказать, что каждый искушается и обольщается собственной похотью. Когда Брюс Уиллис рассказывал на эту тему, такую иллюстрацию, когда коллеги по работе приезжают в командировку, да, они заходят в номер, у одного одна комнатушка, у другого другая. И вот у одного искушение эротических фильмов женщины. начинает все тут будоражить, его совесть приходит в беспокойство. Он то выключит, то включит, то выключит, то включит. В этот момент этот человек, его сосед, мирно спит, храпит, он очень мало. Тот молится, сажается, падает на колени, молится Богу, чтобы он избавил его от таких искушений. Другой мирно себе спит. Когда они вдвоем на следующий день идут в магазин, ходят по супермаркету, у того человека есть искушение что-нибудь стащить. Особенно то, что лежит неправильно, незаметно, вот это взять, и то, что ему нравится. У того ладошки потеют, он приходит в беспокойство, тот не может столько добра. Ты можешь это взять, никто не заметит. Тот впал в свое искушение. А тот, который вчера ночью боролся с этими фирмами, ходит спокойно, его вообще так тема не трогает. Вы улавливаете эту иллюстрацию? Так вот, запинающий грех — это тот, который быстро к нам что-то приклеивается. Это тоже огромнейший спектр. Кому-то, кого-то хлебом не кормит, дай ему узнать какие-то новости о ком-то или о чем-то. Будет два человека разговаривать, подойдет, станет духом, представит, будет слушать. 300 лет она ему не знает этого человека. Но хоть там, если кто-то с кем-то развелся, кто-то кому-то изменил, ну, как будто бы легче становится. Потому что потом сам придумает эти имена и добавит еще какую-то историю, и все. А кому-то можно рассказывать. А у кого-то грех, который глубоко засел в сознании, обиды, непрощения, зависти, жадности, алкоголя, порнографии. Добавьте сюда то, что может прилипнуть. Это запинающий нас грех. Если есть грехи в нашей жизни, неисповеданные и не удаленные из нашей жизни, то есть можно ставить точку на этом и заканчивать всякое размышление. Это то, что я называю, просто кран будет перекрыт. И вы будете жаловаться на то, что ваш трубопровод, он сухой, вы открываете его, а там нету, потому что кран есть в Божьих руках. Он его перекрывает. Вот чтобы вот этот засоренный участок стал чистым, в наших руках приборы, которые должны удалить это. И потом снова потечет живительная свежая вода в полном объеме, насыщающая душу, благословляющая сердце. Итак, во-первых, у Бога свидетели. Первое условие. Второе условие. Мы должны убрать из нашей жизни все то, что нам мешает. Это может быть безобидная лень, бремя. Нужно сбросить, нужно удалить. Учитесь жить по плану, по графику. Учитесь контролировать, учитесь понимать, чем наполнить свободное время. Контролируйте себя, если вы слабы в греховных искушениях. Подключите в свою жизнь мужа, жену, если вы в браке, ваших родственников. Откройте им свое сердце, скажите, в этой сфере я сам. Молись обо мне. Если вы где-то находитесь, вдали, та иллюстрация, которую я говорил, относительно командировки, позвоните, чтобы это время, с этого по это время молитесь обо мне, потому что крышу срывает искушение, большую часть силы. Молитесь обо мне. Что об этом человеке сказала? Что за картинка у нас появляется? Он желает жить свято. Он желает жить свято. Он не прячет этот грех. Он не пытается себя оправдать. Он идет по пути такому, все так делают. Я не могу по-другому. И потом он жалуется о своей бесплодной, пустой христианской жизни. Я не знаю, если автор послания к евреям сегодня лет 10-15 прожил среди современного христианства. Возможно, это его послание увеличилось еще на несколько глав. Уже с нашей терминологией, с нашими какими-то аспектами, которые могли бы помочь нам понимать это. Хочу все-таки прочитать, чтобы перейти к третьему условию, один текст. Откройте, пожалуйста, Иеремия 4:18. Если у вас есть под рукой ручка, возьмите, подчеркните этот текст. Запомните его. Вот принцип, по которому пророк Божий знал, почему иногда в сердце людей так тяжело, так плохо, так трудно. Смотрите, что он говорит. Пути твои и дела твои причинили тебе это. От твоего нечестия тебе так горько, что доходит до сердца твоего. если нам горько и тяжело. Подумайте, почему. Возможно, это запинающий нас грех. Если вы знаете, что с кем-то в ссоре, уберите эти камни вражды друг с другом. Если вы знаете, что вы где-то у кого-то что-то взяли и не вернули, и кто-то считает, что это воровство, молитесь Богу, чтобы помог вам решить это все правильно. Если вы кого-то оболгали, клеветали, попросите прощения, восстанавливайте то, что разрушено. Сила и помощь Божией, и вы увидите, насколько ваша жизнь духовная будет преображаться. Но если вы захотите дальше двигаться своим путем, гарантия, Бог никогда не благословит этот путь. Путь тления, путь греха, путь упорства в грехе, путь безразличия, путь всего того, что неприятно Богу, того бремени, которое нам нравится, которое стало каким-то инородным уже или опухолью, пусть даже доброкачественной, но опухолью на нашем духовном теле. Третье условие. Мы еще в первом стихе. Будьте терпеливы. Может, автор говорит, с терпением будем проходить предлежащее нам поприще. Обратите внимание, друзья, что путь, по которому мы идем, это не путь шахтера, который вот просто с коногоночкой, с фонариком на лбу, да, там я упрощаю, вот с какой-то киркой в руках, да, он спустился в шахту и бил себе путь наугад, ища пласт какой-то там, какого-то угля, золота, там, или драгоценных камней каких-то, он не знает, куда двигаться. Путь, по которому мы идем, Писание говорит, уготованный нам, приближающий нам поприще. То, что мы обязательно должны пройти. Вы видите разницу? Между тем путем, который мы сами выбираем, идем, и между тем путем, который Бог нам проложил. Но иногда мы сами на этот путь камни набрасываем, и нам их нужно убирать. Иногда этот путь очень крут. Иногда очень узок. И чаще всего узок. Мы знаем изучение Господа, который говорил, ходите тесными вратами, помните? И идите этим узким путем. А иногда на этом пути мы чувствуем, что наши ножки разбиты в кровь, на твердом озоре. Возможно, у нас нет запинающего греха. Возможно, у нас нет лишнего веса. Возможно, мы идем в том снаряжении, в каком нужно. Но нам просто тяжело. И автор здесь говорит, наберитесь терпения. Наберитесь терпения. Вы должны пройти этот путь. Вы знаете, что не одни. Вы знаете, что вы должны идти прямо, ровно, чисто, свободно. Но наберитесь терпения. Мне опять вспоминается Авраам, буквально маленький штрих, который от момента обещания до момента получения этого обещания, помните, сколько лет он ждал? Ждал сына своего. Да. 25 лет. 25 лет. Он не жил, ну, 600 лет. Или как Адам, 900 с чем-то лет. Для которого 25 лет, это просто так. Это прошло. 25 лет, это достаточно много. И то, что доказывает, что Авраам суетился и много делал на этом пути неверно. То, что он думал, это Гарри получит ребенка. Он понимал, что Бог, возможно, таким путем даст ему наследника. Но он ждал. В 10 главе, да, послание к Евреям написано, что терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное. Терпение – это потрясающая характеристика для верующих людей. Помните, не начало пути спасает, не старт спасает. Когда все марафонцы выбегают, да, вот первые километры все бегут где-то в одном уровне, но тот, кто свои силы тратит мгновенно и сразу же оторвавшись от коллектива и думает, я сейчас дойду до этой заветной цели. Потом они перегорают, потом они ослабевают, потом они падают. Вот этот марафон нам нужно пройти. 5 стих. Будьте сосредоточены на Христе. Все три первых условия, они не имеют завершенности. Ни облако свидетелей, ни правильный путь, ни путь с терпением не имеет никакой силы, если мы не будем взирать на нашего Господа Иисуса Христа. Я хочу, чтобы мы снова прочитали эти два стиха. Послушайте. Взирая на начальника и завершителя веры Иисуса, который вместо принадлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший постановление, и воссел и снова при Слова Божьего. Помыслите претерпевшим такое на собой поругание от грешников, чтобы вам не снемочь и не ослабеть душами вашими. Если вы думаете, что я вчитываю сюда понимание слабости христианской жизни, то вот вам ответ автора. Многие из них могли и ослабели. И он говорит, чтобы вам не ослабеть и не изнемочь, вам нужно взирать на облако свидетеля. Вам нужно убрать всякое бремя, запинающее грех. Вам нужно терпение. Самое главное, взирайте на Христа. Буквально это значит, переведите свой взор с одного объекта на другой. Вот это и значит в оригинале, когда или указывает на то, что в настоящий момент вы не туда смотрите. Не то привлекает вас, не тот объект влечет вас, не тот объект насыщает вас, не та цель, к которой вы идете, она верна. Остановитесь, переведите свой взор. Поэтому он говорит, взирайте на Христа. Переключите свою камеру, которая направлена в данном случае в эту сторону, в противоположную сторону. И он указывает куда. Взирайте на Христа. Мы сегодня будем исполнять заповедь Господа. Да, вот эти видимые образы хлеба и вина всегда нам напоминают о личности Спасителя нашего. И вот здесь сказано, который вместо, мне очень нравится это слово, вместо. Здесь намек на замещение. Смотрите, он вместо нас получил то, что мы должны были получать. Вместо принадлежавшего почести, славы, хвалы, поклонения, восторга, восхищения, его одели в лохмотья. Вместо царского венка ему одели колючки на голову. Вместо поцелуев плевали ему в лицо. Вместо почтения бросали пыль в его сторону, издевались, глумились над ним. И он получил то, что заслуживали вы и я. Это наша участь. И если такого Христа мы не будем видеть, мы вообще не понимаем Евангелия. И смотрите, великий обмен в чем? Но мы получили то, что заслуживал он. Никакого гнева. Мир, радость, близость с Отцом, благословение, вечная жизнь, счастье, свобода, принятие, торжество, единство в теле. Все самое прекрасное, что принадлежит Христу, Отец отдал нам. Вы умеете так взирать на Христа? Если не умеете, учитесь. Мы должны этому учиться. А это условие, по которому христианское сердце, христианская жизнь будет целостной. Это не будет вакуум. Вы будете видеть, что тысячи лет назад люди, не знавшие Христа, но жили так, как будто бы Христос был умерший в их время, воскрес и вознесся на их глазах. Настолько они были уверены. Друзья, но мы это знаем. Они жили, взирая на грядущего Христа. Но мы смотрим на Христа, о котором знаем намного больше. В каждом из них не было такого обетования Духа или обетания Духа Святого в сердце, как в нас сегодня. В ком преимущество? У нас. Но мы живем иногда так, как будто бы мы его не знаем. И мы искусственно просто ропщим, печалимся, возмущаемся против Бога, пытаясь заполучить какие-то земные игрушки, мимолетные, эти, удалите всех из экономических лет, степень проходите поприще. Взирайте на Христа. Взирайте на Христа. Второе, то, что здесь сосредоточенности на Христе. Помышляйте о нем. Это очень близкие понятия. Взирать без помышления незаконченный процесс. Там нет вывода, там нет решения, там нет ничего того, что могло бы обогатить жизнь. Условно можно было бы сказать, не помышляйте, а взвесьте. Это буквально то, соотнесите все то, кем является Христос для вас, что Он сделал. О нем сказано, что Он начальник и совершитель. Вы видите, в чьих руках наша вера. У него начало наша вера. И он ее совершит. Но есть условия. Есть условия. Нам нужно взирать на славу нашего Спасителя. Быть благодарным Ему. Любить Его. Подчиняться Ему. Быть верным Ему. Помышлять о Нем. Благодарить Его. Если самим сложно избавиться, наберитесь смелости и помолитесь Ему. Господи, очисти мою жизнь. Сними пелену с глаз мой, потому что неясно тебя вижу. Дай ясность ума, потому что неясно мыслю о тебе. Сделайте что-то прекрасное в своей жизни, чтобы однажды вы могли сказать, я с этим справился. Я сегодня живу более свободно, чем вчера. Только потому, что послушал простому совету Писания. Меня ободрили верующие прошлых веков. Я убрал в своей жизни то, что мне мешало. Я стал начал ложиться спать, начал вставать, проводить время больше в размышлении о Боге. Я стал взирать на Его славу. Маленькие потоки жизни потом превратятся в огромный поток реки жизни. И вы по-другому не захотите. Вы посмотрите, что вся мерзость этого мира станет еще более мерзкой. Красота Христа еще более красивой и славной. Вот заканчивая, хочу эти два слова, которые автор говорит, чтобы вам не ослабеть. Очень сильное слово. Буквально значит, чтобы вам не стать изношенным или бесполезным, как ветхая ткань. Если вы не выполните все эти условия, рано или поздно вы станете бесполезным христианином. Вы будете спасенным. Но вы не сможете быть даже мешком, куда нагрузят картошку или там что-то такое, продукты, чтобы кому-то донести. Это ветхая ткань не пришьет новой заплаткой. Чтобы вам не стать такими, вот что делайте. Взирайте на облако свидетелей. Идите без всякого бремени. Идите с терпением. Взирайте на славу Христа. И еще одно слово, которое автор использует. Не ослабеть и не изнемочь. Очень близкий по своему смыслу. Оно усиливает вот эту вот негодность, да, которая может привести, чтобы не стать робким или неустойчивым человеком, которому вообще ничего нельзя доверить. Что вы будете делать с этим текстом? Я знаю, что у каждого из нас есть свои проблемы. Ответ найдете вы здесь, если подчинитесь этим условиям. Пусть милость Господня коснется вашего разума, вашего сердца, вашего духа, и вызовет у вас страсть, стремление жить свято и правильно. Потому что Бог вместо нас не будет делать то, что мы должны сделать. Бог не будет вместо нас думать об облаке свидетелей. Бог вместо нас не будет убирать с нашего пути или со своего пути какие-то камни, которые препятствуют. Он не будет проходить с терпением. И он не будет сам о себе думать. Вместо нас. Это должны сделать мы. Пусть его благодать, его движущая сила поможет всем нам быть стойкими христианами для его славы. Тогда радостный праздник будет, когда мы собираемся вместе. Особенно, когда мы в кушках хлеб и вино. Мы понимаем, я это делаю, потому что я знаю того, люблю того, принят им, любим им. И это единство для меня является огромным благословением. Давайте помолимся. Дорогой наш Господь и Бог, нашей личности, во все эти потаенные уголки нашей сущности, куда мы никого не пускаем и сами не хотим туда приходить. Потому что иногда наши грехи настолько прочно укоренились в нашей жизни, что мы не помышляем жизни без них. Наша гордость, наша самодостаточность, лень, самоцентричность или какая-то апатия, гнев, обиды, непрощение. Мы знаем, что это все уничтожает веру, близкие отношения с тобой. Сегодня мы слышали слово твоего, Господь, что есть пути, верные пути, которые помогают нам избавиться от этого. Благослови всех нас, Господь, чтобы это слышанное слово достигло нашей души, наших всех этих потаенных, закрытых комнат и принеси туда твой свет, твой мир, твою жизнь, твою силу, твою благодать, чтобы нам служить тебе верно и правильно, чтобы нам любить друг друга, нам любить тебя, служить тебе благоугодно, приятно, с радостью, Господь, чтобы любое служение было понятным, что ты его принимаешь. Спасибо тебе, Отец, за то, что мы можем остановиться в изучении других текстов Писания и сосредоточиться на славе Христа. Научи нас помышлять о нашем Спасителе. Пусть наши всегда глаза, наши духовные очи всегда будут обращены к славе Христа, чтобы мы взирали на Его подвиг, на Его заслуги, потому что ты достоин всей чести и так обогащает нашу жизнь. Мы хотим, Отец, из рук твоих получить этот хлеб, это вино, как благословение, которое обогатит нашу душу и больше соединит нас с тобой в любви и вере и в следовании за тобой. Мы знаем, что мы приняты и прощены. Мы знаем, что мы искуплены по благодати, мы не можем ничего добавить или убавить какими-либо действиями. Пусть это обогатит нашу веру, духовный рост, освящение, праведность, святость, Господь, искушение